Кэролайн захихикала. Она наверняка вообразила в роли верблюда тетю Гленду. «Это тебе не сериал, тетя Мэдди», — прошипела тетя Гленда. «И слава богу», — сказала бабушка Мэдди, — «в таком сериале я бы запуталась безнадежно». «Все же так просто», — сказала Шарлотта холодно. «Все думали, что ген у меня, а на самом деле выяснилось, что он у Гвендолин». Она отставила свою тарелку и встала из-за стола. «Посмотрим, как она справится». «Шарлотта, постой!» Но тетя Гленда не смогла удержать Шарлотту, и та выскочила из комнаты. Прежде чем побежать ей вслед, тетя Гленда строго глянула на маму. «Постыдилась бы, Грейс!»
«Страшная женщина», — сказал Ник.
Леди Аристо глубоко вздохнула. Мама тоже вздохнула следом за ней. «Гвендолин, мне пора на работу. Я договорилась с мистером Джорджем, он заберет тебя сегодня после уроков. Ты отправишься на эллапсацию в 1956 год, в безопасный подвал. Там ты сможешь в тишине сделать домашнее задание».
«Офигеть», — сказал Ник.
И я подумала так же. «А после этого ты сразу же отправишься домой», — сказала леди Аристо. «Вот и день пролетел», — сказала я. «Неужели такими станут теперь мои будни? После школы на эллапсацию, в темпл, там в дурацком подвале писать домашку, а потом домой на ужин. Какой кошмар!» Бабушка Мэдди тихо чертыхнулась, потому что рукав ее халата угодил прямиком в повидло. «В такое время надо еще видеть десятый сон. Я всегда говорила...»
«Верняк», — сказал Ник.
Мама, как обычно, поцеловала его, Кэролайн и меня на прощание, а потом положила руку мне на плечо и тихо сказала: «Вдруг тебе доведется случайно увидеть моего папу. Поцелуй его от меня». Леди Аристо при этих словах вздрогнула. Она молча допила свой чай, затем посмотрела на часы и произнесла: «Если вы хотите прийти в школу вовремя, поторопитесь».
«Когда вырасту, обязательно открою свое детективное агентство», — сказала Лесли. Мы прогуливали географию миссис Каунтер, закрывшись вдвоем в одной кабинке в девчачьем туалете. Лесли сидела на крышке унитаза, на коленях у нее лежала толстая папка. Я прислонилась к дверце кабинки, на которой от надписи ручкой и маркером живого места не осталось. «Дженни любит Адама», «Малкольм — идиот», «Жизнь — дерьмо» и тому подобное изречение.
«Обожаю разгадывать тайны. Это у меня в крови», — сказала Лесли. «Может, пойти на исторический факультет, чтобы изучать мифы и легенды? А потом я поступлю как Том Хэнкс в «Коде да Винчи».
Внешность у меня, конечно, гораздо более привлекательная, и помогать мне будет кто-нибудь крутой».
«Да, так и сделай», — сказала я. «Это то, что нужно.
Пока я буду весь остаток своей жизни зависать в 1956 году в подвале без единого окошка».
«Всего по 3 часа в день», — сказала Лесли. Она была уже в курсе последних новостей. У меня складывалось впечатление, что во всех сложнейших перипетиях она разбиралась куда легче и быстрее, чем я. Лесли выслушала все до последней истории с тремя мужчинами в черном и даже стерпела нескончаемый поток моих угрызений совести. «Лучше ты защитишь себя сама, чем дашь кому-то раскромсать тебя, как торт на блюде», — высказалась она. Странно, но ее слова успокоили меня гораздо лучше, чем все увещевания мистера Джорджа и Гидеона.
«Значит, ситуация такова», — сказала она наконец. «Пока ты занята домашкой в каком-то подвале, ты, по крайней мере, можешь не попадаться на глаза никаким жутким графом, владеющим телекинезом». «Телекинез». Таким словом, Лесли обозвала способность графа душить человека, находясь при этом в отдалении от него. «С помощью телекинеза, — считала она, — можно общаться друг с другом, не раскрывая при этом рта». Она пообещала сегодня же вечером разобраться в этом вопросе как следует. Весь вчерашний день и полночи ушло у нее на то, чтобы прошерстить интернет в поисках информации о графе Сен-Жермене и других персонажах. От моих бурных благодарностей она лишь отмахнулась. По ее словам, это доставило ей огромное удовольствие.
«Значит так, Этот граф Сен-Жермен — довольно неоднозначная историческая фигура. Даже его дата рождения точно неизвестна. «О его происхождении ходят легенды», — сказала она, и лицо ее засветилось от восхищения. «Говорят, ему удалось остаться вечно молодым. Одни объясняют это магией, другие — здоровым питанием». «Но он был старым», — сказала я. «Может, он хорошо сохранился, но старым он точно был». «Так, потом эту теорию опровергли», — сказала Лесли. «Кажется, твой граф был удивительной личностью, потому что он фигурирует во многих романах. А для некоторых эзотерических школ он вообще стал кем-то вроде гуру, посвященным, хотя и не совсем понятно, что они имели в виду. Он был членом различных тайных обществ, масонской ложи, ордена розенкрейцеров и еще парочки организаций. Он был замечательным музыкантом, играл на скрипке и сочинял музыку. Он бегло говорил на дюжине языков. Некоторые утверждают также, что он, а теперь держись крепче, мог путешествовать во времени. Во всяком случае, он утверждал, что был свидетелем многих событий, которые случились задолго до его рождения».
«Угу.
Вполне возможно». «Да, с ума сойти. Кроме того, он занимался алхимией. В Германии сохранилась настоящая башня для алхимических экспериментов графа и его учеников». «Алхимия — это как-то связано с философским камнем, да?» «Точно. И с магией. Философский камень каждый воспринимал по-своему. Одни просто хотели в домашних условиях получить золото. Но потом короли и знать совсем с ума сошли от этой лженауки. Они все охотились за людьми, которые называли себя алхимиками, а те охотились за золотом. Из этих попыток добыть золото, кроме всего прочего, получился фарфор. Но чаще у алхимиков вообще ничего не получалось. Поэтому их частенько объявляли обманщиками и еретиками, кидали в темницу или вообще чикали им головы с плеч».
«Сами виноваты», — сказала я. «Надо было внимательнее слушать учителя на уроке химии».
«Но на самом деле алхимики хотели вовсе не золото. Это делалось только для отвода глаз. Философский камень часто используется как синоним бессмертия». Алхимики думали, что если положить правильные ингредиенты — глаза жабы, кровь девственницы, волоски из кошачьего хвоста — ха-ха, шутка. Да, так вот, если взять правильные ингредиенты и смешать их верным химическим способом, то в результате получается эликсир бессмертия. Сторонники графа Сен-Жермена утверждали, что он знал этот рецепт и поэтому не старел. Некоторые источники указывают, что он умер в 1784 году в Германии. Но есть и другие источники со свидетельствами очевидцев, которые встречали его через несколько лет после 1784 живым и здоровым.
Пробормотала я. «В то, что он был бессмертным, я не верю. Но, может, он хочет стать бессмертным? Вдруг это и есть тайна, скрытая за тайной? Именно это случится, когда круг замкнется?»
«Возможно. Но это только одна сторона медали. Ее отстаивают горячие сторонники эзотерических тайных теорий. Они частенько подделывали данные в свою пользу. Критичные наблюдатели исходят из того, что мифы, которые витают вокруг графа Сен-Жермена, большей частью выдумки чистейшей воды, богатая фантазия последователей и его собственные розыгрыши. Лесли отбарабанила это так бегло и с таким энтузиазмом, что я не могла сдержать смех».